говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы выпуска. Госдума рассматривает закон о коллекторах. В Москве прошел митинг против отчуждения земель Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В Хакасии сегодня вспоминают жертв пожаров, которые год назад унесли жизни 31 человека. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Государственная Дума России во вторник рассмотрит законопроект об ограничении работы коллекторов. Проект закона, предложенный спикерами обеих палат Думы, был одобрен в понедельник финансовым комитетом. Все остальные альтернативные предложения были отвергнуты. Президент Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса, член «Единой России» и глава коллекторского агентства «Русбизнес-Актив» Сергей Рахманин пару лет назад на себе ощутил степень нелюбви к представителям его профессии. Тогда многие сетевые издания со злорадством опубликовали розыгрыш, устроенный известным пранкером Вованом, о том, как коллектор звонит коллектору взыскивать несуществующий долг. С коллектором беседовал мой коллега Валентин Барышников. На предложение побыть адвокатом дьявола и объяснить, если она только существует, жуткую логику действий криминальных коллекторов, Рахманин решительно от них отмежевался.
Это вообще не коллекторы делают. Понимаете, в чем разница? Какое глобальное заблуждение вообще происходит сейчас в средствах массовой информации? Всех людей, кто пытается вышибить долг, именно вышибить, я подчеркиваю это слово, зачастую каким-то криминальным путем, почему-то причисляют к коллекторам. Вы знаете, если какой-то гражданин взял, я не знаю, гаечный ключ, молоток или что-то там, и пошел кого-то резать, поджигать, избивать, это не значит, что он коллектор. И он вообще не имеет отношения к этому профессиональному сообществу. Но почему-то устойчивый стереотип звучит именно так, что раз пришли по долгу, значит, это коллектор. Это вообще не имеет к коллекторской отрасли никакого отношения. А вот наше внутреннее последнее расследование, так сказать, этой ситуации, откуда все это берется, дало очень простой ответ на эти вопросы, что микрофинансовые организации, которых стало много в последнее время, и у которых достаточно высокая маржинальность, там, до 1200-1500% в год они берут, они просто нанимают людей для взыскания долга сами за 50% от прибыли. И что там эти люди делают, как они делают, откуда эти люди, никто не проверяет. Отсюда и возникают такие истории, которыми страна гремит уже 2 месяца.
Вы знаете это, а больше никто не знает, этих людей все называют коллекторы. И, собственно, вы сами стали жертвой, как я понимаю, вот этого смешения, о котором вы говорите. Вам звонит пранкер Вован известный и разыгрывает вас, и начинает донимать, потому что никто не понимает, что есть какие-то коллекторы и коллекторы. Вы собираетесь как-то исправить эту ситуацию? И ее вообще можно исправить? Или вам придется переименовываться из коллекторов в еще в кого-нибудь?
Да я думаю, что нет такой необходимости. Сейчас разрабатывается законопроект, и вскоре, наверное, все-таки в том или ином виде он будет принят, и это все расставит на свои места, все вопросы и все ответы. И я думаю, что как раз в средствах массовой информации очень сильно поиссякнут те вопросы, которые мы с вами обсуждаем. Потому что если будет четкий реестр компаний, которые вправе заниматься коллекторской взыскательной деятельностью, состоят в этом реестре, проходит, ну, либо лицензирование это будет, либо участие в СРО, это еще пока неизвестно, что будет прописано в законе, то автоматически будет понятно, что если произошел какой-то криминальный случай или вопиющий, или какой-то случай там с нарушением нормальных человеческих норм, с общением с людьми, то либо это сразу будет ясно, это профессиональная коллекторская компания это сделала, или это, опять же, сделала самодеятельность, которая вот сейчас присутствует. Вот и все. И среди большинства на сегодняшний день нарушений, которые имеют место быть, они есть. Никто не говорит, что все настолько идеально. Со стороны коллекторских компаний. С этим тоже нужно бороться. Нарушения эти в основном классифицируются как, ну, либо какое-то грубое отношение, неуважительное с должниками. Чем часто грешат коллекторские компании, это вот использование автоинформаторов при обзвоне. Нарушения иногда звонками там, вечернего, позднего времени. Вот это происходит, это бывает. С этим нужно бороться, это ненормально. Но это отнюдь не криминальные случаи, о которых говорят по телевизору.
Давайте так, я коротко описываю, как я представляю себе ситуацию, а вы мне говорите, вот это правда, это или неправда, и обрисовываете, как вы представляете. Давайте. С моей точки зрения, существует кредитная организация, банки, которые дают кому-то суды, и есть сейчас такие потребительские микрофинансовые организации, которые вообще, не особенно проверяя людей, выдают некие суды на приобретение чего-нибудь. И эти долги, они часть этих долгов и банкам, и вот этим микрофинансовым организациям не возвращаются, и организации сами не в состоянии вернуть себе эти долги, взять деньги обратно с тех, кому они дали, они передают либо за процент от возвращенных денег, либо просто продают эти долги неким организациям, и вот эти коллекторские организации. И если я правильно вас понимаю, существуют такие достойные, настоящие коллекторские организации, которые оказывают сначала некое давление, они звонят, они напоминают, а потом тянут в суд. И есть некие псевдоколлекторские организации, назовем так, которые начинают применять вот те самые жуткие методы, о которых, собственно, в последнее время только и говорят. Это правда все?
В принципе, с вами в большинстве случаев согласен, да. Да, да, именно так. Есть, я дополню только совсем, ну как уже недавно, уже года полтора назад, мы выявили, что есть компании, так называемые черные коллекторские организации, которые осуществляют работу по возврату долгов и делают ее достаточно грязно, очень неуважительно, так скажем, общаясь по телефону с заемщиками, и прикрываются именем и названием добропорядочных коллекторских компаний. А звонки осуществляются, естественно, с неопределенного номера, с IP-телефонии. И такие случаи были на рынке. То есть для того, чтобы здесь, в этой области, был наведен порядок, конечно, нужен здравый, сбалансированный, продуманный, умный документ, умный закон, который бы именно грамотно и сбалансированно регулировал отрасль.
Вы сами с ними не боретесь? У вас не пострадал бизнес? К вам еще обращаются люди? Пользуются вашими услугами? Или в связи с последними?
Еще больше, чем раньше, в разы. Еще больше, чем раньше. Мы последние два месяца, как ни парадоксально, 2-3 раза больше на фоне этих историй. А вот что касается, как вы сказали, борьбы, к сожалению, это очень сложно бороться с тем, кого ты не видишь и кого ты не знаешь. И, наверное, здравым способом такой борьбы вот сейчас является попытки разъяснить, и кто есть кто, и что происходит, и как себя вести, если у вас есть долг, как к вам пришли сотрудники коллекторского агентства. Всегда, когда вы общаетесь с настоящей добросовестной коллекторской компанией, агентством, они всегда представятся. Они назовут имя, название организации, телефон, обычно многоканальный, рабочий, по которому вы всегда можете узнать состояние вашей кредитной истории, состояние вашего файла с долгом, откуда он взялся, с какими суммами и так далее, и так далее. И всегда у вас будет интеллигентное, нормальное, корректное общение. Ну а если это общение отклоняется вот от того, что я сказал, или более того, с вас требуют наличные денежные средства передать в подъезде, то, ну, естественно, на это нужно реагировать.
А вот что надо делать? В милицию идти?
Ну, не обязательно сразу в милицию. Во-первых, нужно убедиться, с кем вы общаетесь, и убедиться, раз у вас есть долг, вы знаете, что у вас есть долг, к вам пришли из коллекторского агентства, ну, можно прозвониться, узнать, есть ли такой сотрудник, и действительно коллекторское агентство работает с данным банком, куда мне перечислять деньги. Деньги нужно обязательно только перечислять безналичным переводом и не доверять в руки никакому сотруднику, даже представившимся от коллекторского агентства. Вот это простые истины. Но если происходит какой-то криминал, унижение, угрозы, не дай бог, там физическое воздействие, для этого есть полиция. Она прекрасно справляется со своими обязанностями. И более того, часто говорят о вымогательстве. Вот мне всегда хочется задать вопрос, когда оглашают такие факты, что есть вымогательство. По закону вымогательством есть необоснованное, неподтвержденное документально денежное требование с применением угроз. Я смысл говорю, я не помню формулировку этой статьи, да, но смысл. Денежное требование с применением угроз, физического насилия и так далее. Но если позвольте, у вас есть официальный долг, кредитный договор, например, по которому вы должны. О каком вымогательстве идет речь? Если с вами некорректно общаются, угрожают, это одно. С этим нужно бороться и заявлять в полицию. Но это не вымогательство, если с вас требуют ту сумму, которую вы должны по документам. Это всего лишь призыв исполнить свои законные обязательства.
Ну, возьмем ту ситуацию, вас разыграли. Вам звонит некий человек и вам говорит, у вас есть долг. Вы говорите, нет у меня никакого долга. Он говорит, да мне все так говорят, нету долга. И это, в принципе, кафкианская абсолютная история, когда человека судят, описан в процессе Кафки. Человека судят, а он не знает за что, и спросить не у кого. И он реально не знает, куда пойти и чего податься. И при этом ощущение, что тебя вот сейчас на улицу уже подкарауливают. Вот же как бы картина как выглядит.
Я вам поясню. Эта картина выглядит именно так в исполнении гражданина Вавана. Потому что его целью было, и целью его деятельности является организация так называемой подставы. Назовем так, извините за столь фривольное слово. И цель вывести человека из равновесия. У него нет цели получения долга. Так отнюдь никто не развлекается. Людям есть чем заняться, тем же коллекторам. Если у того была цель просто довести до кипения на 170-м звонке, то это нормально, потому что мы с террористами не договариваемся. И реакция любого нормального человека, как и моя, она всегда будет такой, она не изменится. Когда человеку 140 раз объяснили нормально, что можно подъехать к ним на место и выяснить, на это не реагирует, тебя доводит. Нормальный коллектор, даже пусть тот, кто не очень корректно себя ведет, никогда не будет заниматься пустой работой. О чем говорить? Если у него есть документ, по которому данный гражданин должен, имеет долг, цель какая? Договориться с этим человеком. Нужно просто не прятать голову в песок. Нужно не прятаться, а задать вопрос, объяснить, что, к сожалению, в данный момент не могу, но вот в ближайшее время вы можете меня поставить в какой-то график, давайте созвонимся через неделю, через месяц, у меня такие-то возможности. Когда идет с обратной стороны нормальное такое же общение, то всегда диалог складывается. Там нет цели кого-то просто довести до кипения. Абсолютно нету. И практика показывает, именно практика. В колл-центрах, например, работают бывшие, вот у нас в компании работали из детского садика воспитатели. Там цель не напугать человека. Там цель с человеком найти контакт, диалог, пообщаться. Объяснить ему о негативных последствиях вот такого невозврата. О законных негативных последствиях. Будет судебный иск, возможно, будет запрет на выезд за рубеж. Человек не сможет дальше получить кредит, потому что в бюро кредитных историй попадет его негативная информация о его кредитной истории и так далее. То есть любой вменяемый нормальный человек, заемщик, он пояснит, почему у него такая ситуация произошла. Потеря работы, еще что-то. Он опишет перспективы, когда он сможет этот долг возвращать. Все. И делаются пометки специалистам агентства. Он какой-то график выстраивается, следующего созвона, общения. То есть у этих специалистов дисциплинирующая роль и роль консультативная, а не создание какого-то страха. И практика показывает, что некорректное общение, вот, какие-то оскорбления, вот эти звонки в ночное время, они не приводят к хорошему результату. Они приводят только к тому, что нормальный человек, обычный, он обозляется и начинает как-то противодействовать. Вот у него нет сейчас возможности сегодня закрыть этот долг. Ну, значит, он просто начинает себя тоже агрессивно вести, писать какие-либо там жалобы в разные инстанции и всячески уворачиваться от этого долга. Это не приводит к результату. А вот нормальное корректное общение как раз приводит, основная часть взыскания именно так происходит. Когда с людьми нормально общаются и договариваются.
А ошибки бывают? Ну, то есть бывает такое, что почему-то коллекторская организация, не знаю, ошибка в файлах. Из банка что-то пришло, на самом деле человек
бывает,
погасил.
Бывает.
И вот
бывает.
Тут человек...
Бывает, к сожалению, да.
И
да.
Тут человек, знаете, себя чувствует.
Иные истории. Это бывает либо какой-то человеческий фактор, либо технический сбой. Либо, что чаще, в общих портфелях задолженности попадаются мошеннические схемы. То есть тогда, когда некие люди, взяв данные, ну, например, утерян паспорт был у человека, переклеивают фотографии, это самая одна из распространенных таких мошеннических схем, берут кредиты в каких-то точках экспресс-обслуживания, и потом человек, чей паспорт был утерян, ему начинаются звонки от обычной добросовестной коллекторской компании с вопросом: «Вы когда деньги вернете?»
Да, и вот что тут делать человеку?
Еще, да, об этом не знает. Здесь очень просто все, что делать. Во-первых, наверное, человек обычный, нормальный, пойдет и напишет заявление в полицию о том, что не утерян паспорт. Нужно делать как рекомендация обязательно, чтобы у вас был документ, что вы теряли, и чтобы ни один мошенник не воспользовался этим случаем.
Ну, смотрите, кризис, и легко себе представить, человек может не очень хорошо представлять себе эти потребительские кредиты, они на самом деле очень жесткие, потому что чем легче взять деньги, тем под более высокий процент они берутся, и, соответственно, человек может брать небольшую сумму, а она очень быстро растет. А сейчас кризис, и люди теряют работу или что-то происходит. И вот человек не может отдать кредит, ну или он должен квартиры лишиться. И к нему приходят коллекторы, и вы, на самом деле, к нему приходите вы или там ваши сотрудники. И что, коллекторское агентство берет и забирает квартиру? Ну вот как это выглядит? Вы слезами не обливаетесь?
Кто не обливается слезами?
Коллекторы, которые забирают...
Очень часто в работе, естественно, многих людей просто жалко, в какую ситуацию они попадают, конечно. Чисто по-человечески понимаешь иной раз, что данный гражданин, данный человек абсолютно нормальный, он не мошенник, он попал в эту ситуацию. Да, зачастую попадает из-за своей, так скажем, недальнозоркости, из-за отсутствия той же финансовой грамотности, что называется. Тогда человек не умеет соотнести свои доходы, расходы. Вот основная беда, основная болезнь. Люди еще и невнимательно договора читают, они не умеют умножать проценты почему-то или не хотят этого делать, полагаясь на русскую авось. Вот это основная проблема неплатежей. Если бы люди умели рассчитывать свои финансовые силы, то большинство, я имею в виду людей, то меньше было бы неплатежей. Ну а что касается, вы говорите, квартиры, ну отнюдь это, конечно, так не происходит. Во-первых, у нас есть закон, в котором четко прописано, что единственное жилье точно никто не может отнять. и забрать. Ну, а если у человека есть несколько объектов недвижимости, то это делается исключительно через суд и судебное решение. Поэтому, опять же, нужно донести до наших людей, до наших граждан о том, что не бывает так, чтобы вы взяли, подписали кому-то что-то у вас в коридоре, и у вас забрали квартиру. Никогда этого нельзя делать, не нужно. Это приведет к тому, что вас, опять же, обманут.
Хорошо. Вот...
Поэтому все эти процедуры достаточно четко ясны и прописаны в законе.
Скажите, а вообще влияние кризиса чувствуется? Вот вы говорите, за последние два месяца к вам больше обращаются. Это влияние кризиса? То есть людям меньше, чем отдавать, и они не отдают, и поэтому кредитная организация приходит к вам? Это означает?
Не столько впрямую. Я сейчас имел в виду, когда вам говорил, что количество обращений даже от граждан. Граждане же тоже обращаются в коллекторские компании. У них есть какие-то там договора займа. У компании также взаиморасчеты между юрлицами бывает. Но один из факторов, который сыграл вот эту роль, это черный пиар, это тоже реклама. Эффект этот, видимо, также сработал. Ну, а то, что влияние кризиса, ну, есть эта тенденция, конечно. К сожалению, есть такая цепочка круговая, когда компании разоряются, когда люди теряют работу. И как карточный домик, это, знаете, влечет одно за собой другое. Одна компания разорилась, на ней потерялись средства других компаний. По ним нанесен финансовый удар. Другая компания, которая дала ей там со срочкой, например, услуги или товары, тоже проседает и под высоким риском находится. Там же тоже люди работают. Приводит это к сокращениям, к увольнениям и так далее. Ну, процесс он нехороший, но я думаю, что все-таки вскоре он в обратную сторону опять пойдет. Не может кризис длиться бесконечно.
Но, в принципе, коллекторы могут отступиться? Ну, грубо говоря, семья в кризис все потеряла, и там нечем им отдавать. И реально коллекторы отступятся? Как это выглядит?
Конечно. Конечно, в любом случае, ну, если невозможно взыскание, так же, как вот приставы в документе пишут, невозможно взыскание, кладут это дело на полку. Опять же, я говорю о нормальных, профессиональных коллекторских организаций. Но если там видно, что ситуация бывает, она тупиковая, больше ничего здесь делаться не будет. И не надо говорить ни о каких страшилках. Криминалом занимаются только преступники.
Рассказывал Сергей Рахманин. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Депутат Законодательного собрания Карелии и руководитель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к генеральному прокурору с просьбой проверить деятельность высших должностных лиц республики. По данным Слабуновой, глава Карелии Александр Худилайнен лоббирует интересы теплоэнергетических компаний в ущерб жителям региона. Так Слабунова пишет, что компания «Петербургтеплоэнерго» к 2014 году обязалась построить в регионе 74 котельни за 2,4 миллиарда рублей, но построено было всего две. При этом контракт расторгнут не был, его пересмотрели в пользу подрядчика. Теперь компания должна построить уже 63 котельные, но за 3,9 миллиарда рублей. С Эмилией Слабуновой поговорил мой коллега Илья Кизиров.
Делалось достаточно много депутатских запросов депутатов Законодательного собрания Республики Карелия от фракции «Яблоко». Также все эти сюжеты назывались на пресс-конференциях, которые проводили члены «Яблочной команды» в республике. На все депутатские запросы мы получали такие совершенно формальные ответы, что в настоящее время там не исследованы все обстоятельства дела, имеющие отношение к совершению там должностными лицами правительства республики неправомерных там действий. В том числе и говорилось о том, что имеет место наличие признаков состава преступления там по статье 165 Уголовного кодекса, но так как не исследованы все обстоятельства возбуждения уголовного дела, отказать. И таким образом мы все прекрасно понимали, как депутаты, так и вся общественность, потому что все ответы на депутатские запросы, они также публиковались, что идет какое-то последовательное такое, осуществляется стремление вывести из-под общественного, из-под депутатского контроля все эти операции. И сейчас, когда начинается проверка деятельности прокуратуры Республики Карелия комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации, я сочла необходимым обратить внимание этой комиссии на все сюжеты, которые отражают лоббирование интересов определенных компаний для для того, чтобы комиссия Генпрокуратуры особенно тщательно отследила качество работы прокуратуры республики. Сам глава республики всячески способствует продвижению этих компаний.
Какие последствия вы видите от этого обращения в Генпрокуратуру?
В первую очередь, что будет дана оценка эффективности действий республиканской прокуратуры по рассмотрению депутатских запросов, и также будет проведена тщательная проверка тех действий, которые предпринимались администрацией Республики Карелия относительно тех хозяйствующих субъектов, о которых ведется речь. А там также говорится и о важнейших социальных объектах, о строительстве детских садов. Вот буквально вчера я увидела в средствах массовой информации Республики Карелия, что жители Петрозаводска опять во второй раз уже обратились с открытым обращением к президенту о том, что стоит уже более года полностью построенный, оснащенный всем самым современным оборудованием, вплоть уже до ложек, вилок, простынок, детский сад, который администрация республики не приобретает, не позволяет ни в аренду его там взять никаким другим образом, только потому, что данный объект был построен оппонентом, политическим оппонентом главы республики Давлетом Алихановым, который уже более года находится в одиночной камере. И жители отдаленного микрорайона, вновь построенного, которые приобретали квартиры в надежде на то, что здесь будет детский сад, и им не нужно будет возить далеко детей в дошкольное образовательное учреждение. Теперь вот живут по соседству с одним из самых современнейших в республике детским садом, который находится под замком. В то же время за счет федеральных бюджетных средств главой республики и его администрации приобретены совершенно не приспособленные под детские учреждения помещения, но это сделано все в интересах определенного близкого круга лиц, и теперь еще будут тратиться и время, и еще дополнительные большие бюджетные ассигнования на то, чтобы дооборудовать и оснастить данные дошкольные учреждения.
Рассказывала Эмилия Слабунова. С ней беседовал Илья Кизиров. Глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что обратился в суд с иском к каналу ВГТРК по статье о защите чести и достоинства. В вышедшем на канале 10 апреля 15-минутном сюжете утверждалось, что корреспонденту программы «Вести недели», которую ведет Дмитрий Киселев, удалось раздобыть переписку Браудера с Навальным, из которой следует, что глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, якобы будучи агентом британских спецслужб, завербовал российского оппозиционера для развала России. В сюжете не приводится никаких подтверждений того, что эта переписка является подлинной. Сам Алексей Навальный называет ее выдумкой Киселева. Помимо совершенно непонятного досье Алексея Навального и Уильяма Браудера, канал «Россия-1» сообщил, что движение средств в офшорах происходило с ведома ФСБ. И вообще, это было частью операции под прикрытием, с тем, чтобы вернуть России компанию «Национальные телекоммуникации». Но ради чего делаются такие телевизионные истории, красная цена которым – шутки в социальных сетях? Научный сотрудник школы коммуникации Университета Южной Калифорнии Василий Гатов полагает, что они выполняют роль глушилок и тухлой селедки. С ним беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Мы с вами люди, я бы сказал, опытные. Мы помним, что Советский Союз в 60-е, 70-е и 80-е годы сильно побавлялся такими вещами, которые получили название активные операции, active measure. Это специально подготовленные именно информационные сбросы, о которых упоминал нам Дмитрий Песков, для того, чтобы скомпрометировать вероятного противника, усложнить ему работу по продвижению его мягкой силы и так далее. Например, классическим примером активного мероприятия является распространение сведений о том, что СПИД придумали в лабораториях ЦРУ. А на мой взгляд, какой-то слышавший о работе службы А внешней разведки Советского Союза стажер, причем не очень хорошо умеющий читать, решил, что он может провести активное мероприятие и развел на это мероприятие руководство ВГТРК.
Для того, чтобы проводить активные мероприятия, надо понимать, против кого, собственно, эти мероприятия проводятся. В данном случае, да, героем был Алексей Навальный, но там было очень много других ходов.
На мой взгляд, именно потому, что это настолько низкокачественный продукт для вброса, стоит заметить, что профессионалов в этом вопросе, по крайней мере, в распоряжении тех, кому было интересно работать в ГТРК, не осталось. Там из всех вариантов, которые рассказаны, торчат белые нитки, я бы даже сказал, не сценарные, а просто низкого качества идеи, которая пришла в голову соответствующим авторам.
Тем не менее, вот эта череда таких псевдодокументальных фильмов или псевдорасследований идет в последнее время по нарастающей. И правильно заметили, и вы в том числе, после вчерашнего показа, что вариантов не остается. Либо на Навального заводится дело, либо Навальный подает иск против канала «Россия-1». И Навальный уже заявил, что он собирается это сделать. О чем это свидетельствует? Что это говорит о российском телевидении в целом, о той спирали, которая сейчас раскручивается?
Давайте так разделим эту историю на две части. Первая – это проблема того, зачем это делается и почему у этого отсутствует, назовем так, правоохранительный выхлоп. Второе – это то, что происходит на ВГТРК. Если о первом я еще как-то могу говорить, то о втором я не инсайдер, я не поддерживаю никаких контактов с ВГТРК, могу смотреть на это как аналитик. Так вот, если говорить о первом, то у российского политического менеджмента, прежде всего, управления внутренней политики и отчасти у его как бы зеркал в правоохранительных органах есть проблема, называющаяся политизация общества. Несмотря ни на какие усилия заткнуть общественный дискурс, общество политизируется. Это происходит просто потому, что ухудшается экономическая обстановка, происходят странные с точки зрения массового сознания вещи, которые не находят в себе объяснения в ежедневной бытовой практике. Пропаганда вступает в конфликт с реальностью, которую люди наблюдают. И ответом на это, естественно, является политизация. Об этом любой уважающий себя политолог давно и постоянно говорит. Чтобы реагировать на происходящее, управление внутренней политики его контрагентам, в том числе и ВГТРК, нужно с их точки зрения глушить. То есть буквально вот точно так же, как в свое время глушили «Голос Америки» и «Радио Свобода», глушить в информационном пространстве настоящие и заслуживающие обсуждения элементов повестки дня, привнося туда фальшивые, исковерканные то, что в классике военной пропаганды называется тухлую селедку. То есть на самом деле продукт съедобный, но пахнущий отвратительно. Ты можешь его съесть, но дальше у тебя будет сильнейшее расстройство желудка. Тухлая селедка – это такой метод боевой военной пропаганды, когда к определенному количеству более-менее достоверных фактов подмешивается ключевой вымысел, зачастую не имеющий ничего общего с реальностью. Потребитель этого всего находится в серьезном эмоциональном стрессе, и поэтому хватается за это объяснение как за некую соломинку, за ту связь, которую он хочет увидеть между его фактической реальностью и донесенным до него образом этой реальности через медиа. Собственно, то, что происходит, ВГТРК пытается, да и не только ВГТРК, как я понимаю, Первый канал тоже отметился по этой истории, собирается с помощью подобных инструментов как бы давить, закидать ложными посылками. Действительно важный вопрос. Вопрос о том, уходили ли деньги, сравнимые по масштабу со статьями финансирования государственного бюджета Российской Федерации, частным лицам через офшорные юрисдикции. И кто эти частные лица?
Вы знаете, приблизительно такая же ситуация была очень хорошо заметна после случая со сбитым Боингом, после трагедии сбитого Боинга на территории Донбасса 17 июля 2014 года, когда в эфир выкидывалось такое количество версий происходящего, что человек уже ни в одну не верил и не знал точно, как отследить нормальную информацию о том, как идет расследование и как из этой вот вот массы разных версий, вычленить то, что на самом деле не опровергнуто, и то, что идет или ведет к истине. Вот сейчас, мне кажется, происходит то же самое с панамскими архивами, и вот вы сами выделили одну историю в «Вестях недели», когда говорилось, что Providence Equity Partners, которые, как вы пишете, страшно собирались похитить у России национальное кабельное телевидение, входят в структуры USIS, ужасной специальной компании, которая отбирает кадры для ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, и даже Сноудена отобрала. Расскажите, что вы простым поиском по интернету выяснили о компании Providence Equity Partners.
Providence Equity Partners – это одна из крупнейших не только в Америке, но и в мире инвестиционных компаний, специализирующихся на СМИ, интернет и вообще информационных технологиях. Это компания, которая вкладывает в зрелые бизнесы, то есть она любит компании, находящиеся на подходе, например, к IPO или к приобретению стратегическим инвесторам от своего конкурента, более молодого и технологичного. Это старая компания, она не вчера появилась на рынке. И эта компания уважаемая на рынке, потому что на самом деле у нее много успехов, она показывает очень приличное качество управления своими активами. Смешно было, что в сюжете Кондрашова упоминалась как гигантская цифра в 21 миллиард долларов, хотя даже использование Гугла и вопрос размера активов Providence Equity Partners показывает, что текущий размер активов более чем в два раза больше, 45 миллиардов. Так вот, дальше очень интересно, что у авторов сюжета сработало такое мышление на уровне Фоменко Носовского, когда они увидели словосочетание USIS, которое представляет из себя сочетание United States и ISIS. Они не смогли устоять и обвинили ТЭП, так кратко называют Providence Equity Partners, в том, что они входят в структуру этой дьявольской компании. При этом смешно, что, опять же, любая примитивная проверка через интернет показывает, что USIS – это даже не совсем компания, это направление бизнеса, которое возникло из сокращений госаппарата при Клинтоне, было приватизировано и через некую цепочку реструктуризации попало в руки как раз Providence Equity Partners и стал его собственностью. Через какое-то время, войдя уже в третью структуру под названием Algemini, которая, как представлял, общий спектр услуг безопасности для корпораций, в том числе для государства, то есть проведение бэкграунд-чек для проверок лояльности, проверок отсутствия криминального прошлого и крупных задолженностей и так далее для людей, которые хотят наняться на работу в госструктуру. Дальше совсем смешно. После банкротства, которое случилось у нее из-за серии процедур, ну, в виде конфликтов, прежде всего, с государственными структурами Соединенных Штатов, на сегодняшний день то, что было USIS, входит в структуру Kroll Inc., той самой компании, которая, как известно, было поручено искать деньги КПСС в 1992 году Егором Гайдаром. Такая вот смешной оборот информации в Европе и Америке. Дальше еще смешнее заключается в том, что как раз в 2008 году, видимо, от расстройства, что его так обманули, именно в 2008 году Providence Equity Partners и купили USIS у компании Cargill, которая как бы была его первым владельцем после приватизации. Ровно за те самые 1,5 миллиарда, которые, видимо, ей не удалось заплатить Сулейману Керимову. Но это еще не все. Опять же, примитивным поиском, причем даже не на английском языке, а в русском сегменте интернета, обнаруживается, что вся история с ралдугинским офшором Сандалвуд уже появлялась на поверхности в российских СМИ. Причем именно в связи с получением странного и необъясненного отката, а ничем другим это не назовешь, в рамках серии сделок по продаже тех самых национальных телекоммуникаций в 2008-2011 году. Когда первая часть сделки, которая, кстати, никак не равнялась 1,5 миллиардам, а оценивалась рынком и проверялась через документацию участников, часть из которых была вполне себе публичными компаниями, публичными даже не в смысле, что они торговались на бирже, но как бы их, например, финансовые данные были доступны. составляла около 830 миллионов долларов, причем как бы собственность консорциума, так называемого, хотя на самом деле никакого консорциума там не было, это была компания Ковальчука, которая сразу приобрела 72 примерно процентный пакет в национальных телекоммуникациях. Действительно, там можно посчитать, что оценка компании была 1,5 миллиарда долларов. Но дело в том, что оставшиеся примерно 28% принадлежали другому офшору Керимова, который владел им на основании того, что имел, выдал крупный кредит национальным телекоммуникациям в размере около 3,5 миллиардов рублей. Так вот, именно этот кредит был приуступлен через некоторое время компании, которая записана на Сергея Ралдугина. К этому моменту этот кредит вместе с процентами уже был почти 4 миллиарда рублей. Приступлен был за 1 доллар, как мы видим из документов Mossack Fonseca. И дальше национальные телекоммуникации, которые в тот момент возглавлял, называется, шестой раз в эту воду Сергей Калугин, нынешний гендиректор Ростелекома, немедленно гасит 1,2 миллиарда из этого долга, которые остаются в компании Sandalwood, а та, в свою очередь, буквально следующим днем переуступает этот долг третьей структуре, которая, видимо, и является Shell Company Банка России и, соответственно, Ковальчука. Так что насчет продажи обратно собственности на этот актив без единого цента прибыли, как-то файлики у ВГТРК или тех, кто кормил им эту историю, не сходятся. 1,2 миллиарда в декабре 2010 года – это сумма, почти равная 400 миллионам долларов, которая просто берет и отваливается в этом самом засекреченном офшоре.
С Василием Гатовым беседовала Ирина Лагунина. В Москве на территории Тимирязевской сельскохозяйственной академии прошел митинг против отчуждения у нее земель, на которых осуществляются научные исследования и проводятся практические занятия со студентами. Правительственная комиссия по оценке жилищного строительства постановила изъять два участка общей площадью более 100 гектаров для возведения многоэтажных домов. Взамен сельхозакадемии предложили опытные поля в Подмосковье. В акции протеста приняли участие студенты и сотрудники Тимирязевки. Всего около 1000 человек. Слово моей коллеге Лиле Пальвелевой.
Едва ли не каждый второй участник митинга держал в руках самодельные плакаты. Помимо ожидаемых текстов вроде «Руки прочь от Тимирязевки» и «Спасем Тимирязевку», было немало изображений кормовой и сахарной свеклы. Свекла стала мемом после того, как несколько дней назад замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов не смог ответить на вопрос студентки, чем отличаются эти две разновидности корнеплода. С тех пор, как стало известно, что Академии отнимают опытные угодья, немало упреков прозвучало в адрес ректора Тимирязевки Вячеслава Лукомца. Дескать, он готов идти на поводу у министерских чиновников. Начало выступления ректора на митинге было невнятным.
Дорогие друзья, тимирязевцы, мы вместе прожили две тяжелых недели, которые привели нас на эту площадь. Много разных суждений за это время мне пришлось выслушать от представителей разных организаций, в том числе и внутри нашего коллектива. Мне кажется, зародилось какое-то недоверие. Поэтому я бы хотел вам сказать, я за единую развивающуюся Тимирязевку. Я за единый могучий коллектив Тимирязевской академии. Я за то, чтобы в нашем коллективе был мир и порядок. Позиция министра сельского хозяйства на 8 апреля. Провести обсуждение данного вопроса с коллективом. Позиция премьер-министра, которая сегодня была высказана. Провести дополнительное обсуждение данного вопроса с коллективом. Наша задача – выработать единую точку зрения коллектива и довести ее до руководства страны. Считаю неприемлемыми действия любых сил, как внутри коллектива, так и за его пределами, которые будут направлены на дестабилизацию обстановки внутри коллектива. Считаю неприемлемым вести встречи, переговоры и обсуждения вопроса, касающихся будущего нашей академии, на фоне истерик, взаимных оскорблений и унижений. Надеюсь на здравый смысл коллектива при желании реализовать идеи развития Тимирязевки. Его сплоченность не только на митинге, но и в ежедневном труде на благо нашей Тимирязевки.
Декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев попросил академика Лукомца уточнить.
Вячеслав Михайлович, Но идет речь только о приостановке решения. При том, что вот это письмо замминистра Минэкономики и развития Королева, оно фактически говорит о том, что все остальные земли нужно изъять. И те площади, которые сейчас предусматриваются в качестве замены, это все свидетельствует о том, что Тимирязевку нужно отсюда убрать. Насколько это действительно так?
Я могу повторить, что я сказал, я за единую Тимирязевку. Единая Тимирязевка, она...
В Москве
где? Я не помню, какие у вас сомнения, где Тимирязевка находится? Если кто не знает, то она здесь находится. Если мы передадим землю, значит, Тимирязевки здесь не будет. Какие вопросы у вас еще есть? Я за решение коллектива. Если коллектив примет решение, что мы остаемся здесь, мы остаемся здесь. Коллектив примет решение, пошли за Москву, ну, мнение коллектива. Это проблема всех нас. Мы должны быть здесь едины, а не искать, кому лучше заработать баллы на данной проблеме.
В числе организаторов митинга старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии Ксения Ястребова. Ей слово.
Наши студенты проходят учебную практику в Мичуринском саду. Соответственно, если отберется Мичуринский сад, негде будет проходить практику по обрезке, по прививке.
Вот вы сказали Мичуринский сад, но чиновники заверяют, что сад трогать не будут. Они сделают только его доступным для обычных жителей, для прогулок.
Но это невозможно. Это учебный сад, это закрытая территория, на ней проводятся опыты. Если пустить туда людей, сразу возрастет антропогенная нагрузка. Если человек не занимается экологией и не понимает, как работает экосистема, он не понимает взаимосвязи. Увеличится антропогенная нагрузка, повысится уплотнение почвы. Повысится уплотнение почвы, соответственно, корни растений не будут получать достаточно кислорода и так далее. То есть это очень сложный процесс, и вряд ли будут огораживать эти деревья какими-то заборами и так далее.
А этот Мичуринский сад, он ведь очень старинный.
С 1909 года, конечно.
8 числа стало известно, что Минсельхоз вроде как пошел на попятный. Они заявили, что собираются провести общественные слушания. И только тогда будет окончательно решен этот вопрос. Считаете ли вы это своей, ну, хотя бы промежуточной победой?
Я бы так не сказала, потому что Минсельхоз будет в показаниях своих регулярно. То они заявляют одно, то они заявляют другое, и мы уже не можем понять, что конкретно они от нас хотят. Победа, я бы считать, это не стала. Победа будет только тогда, когда полностью отменят постановление. И когда мы будем уверены в том, что нашим опытам ничего не угрожает. Вот это будет победа. До этого мы будем отстаивать наши земли, так как туда вложены огромные наши труды, и мы не можем просто так пустить это на ветер.
Правда ли, что Минсельхоз не поставил вас своевременно и официально в известность о своих планах?
Да.
Что вы узнали,
да,
об этом, в общем-то, случайно?
Да, это было сделано случайно, когда один из сотрудников обнаружил геодезистов на поле по Тимирязевской улице. И тогда посмотрели, на каких основаниях ведется работа, и там был договор. После этого сотрудники узнали о том, что земли уже не наши.
Вы, работая в этом вузе, ощущали прежде, вот до того, как все это случилось, что эта территория старинная, заповедная?
Конечно. Это особая территория. Когда вы на нее попадаете, вы попадаете как будто в другой век. Территория со своей особенной атмосферой. Это как будто заповедник в городе. Абсолютно уникальная территория. Атмосфера, она складывается из-за всего, то есть из зданий, из-за простора, потому что нет застройки, нет того бетонного кольца, который нас постоянно смыкает. То есть это одно из немногих мест в Москве, где вы можете увидеть, как солнце практически садится за горизонт.
Вы нахваливаете этот ландшафт, а чиновники говорят, что они претендуют только на бросовые пустыри.
Что я могу на это сказать? Насчет пустырей есть понятие даже как севооборот. Есть территории, где почва отдыхает. Есть места заболоченные, и сейчас, допустим, нет возможности что-либо с ними сделать. Такие территории, естественно, есть. Но это не значит то, что они не используются и не будут использоваться в ближайшее время.
Для многих было неожиданностью, что на защиту Тимирязевской академии встал Архнадзор. Ведь объектом внимания этого общественного движения, как правило, являются памятники архитектуры. Однако координатор Архнадзора Рустам Рахматуллин сообщает, что и земли Тимирязевки имеют охранный статус.
Тимирязевская академия и усадьба Петровская-Разумовская, в которой она размещается, это памятники истории и культуры федерального значения. Более того, это особо ценный объект народов Российской Федерации. До учреждения Петровской академии в 60-е годы 19 века это была усадьба, известная с 17-го столетия. Самые известные его владельцы — графы Разумовские, перед этим Нарышкины. И благодаря превращению этой усадьбы в академию, то есть выкупу ее в казну почти одновременно с освобождением крестьян в начале 60-х годов, удалось таким образом законсервировать не просто угодья, а форму их использования, близкую к первоначальным. То есть это не единственная усадьба, вошедшая в черту Москвы с угодьями, но это единственная усадьба, которая благодаря академии сохранила вот эту форму использования угодий. Это совершенно бесценно. Как памятник, Тимирязевская академия и усадьба Петровско-Разумовская имеют территорию, то есть правовой режим, в границах которого строительство нового запрещено, и охранную зону, в границах которого строительство нового ограничено требованием регенерации утраченных элементов исторической среды. То есть строить в охранных зонах можно только на пятне и в габаритах того, что когда-либо существовало. Таким образом, некое исходное условие сделки, которую правительство и Минсельхоз предлагают сейчас Тимирязевской академии, а именно размен программы и финансирования развития на землю под застройку, это исходное условие неисполнимо либо является шулерским. Потому что и участок 42 по Тимирязевской улице, и участок 52 по Тимирязевской улице входят в охранную зону памятника. Понятно, что жилищное строительство в новых объемах не отвечает требованию регенерации. Это требование повсеместно в Москве нарушается, но закона никто не отменял. И однажды мы все-таки научим чиновников вводить себя в правильные рамки. Поскольку же инициаторы этого размена знают о существовании охранной зоны, то подспудная их мысль состоит в том, чтобы порезать ее, сократить. И это будет сделано не публично, потому что это не вопрос публичных слушаний, вообще не публичный. Вопрос по закону об охране памятников, это экспертный вопрос. Со стопроцентной почти достоверностью можно предвидеть фамилии тех экспертов или того эксперта, который, ухватив правое ухо левой рукой, напишет все что угодно. Все это вообще не Петровская, Разумовская, только чтобы сократить охранную зону. И оспаривать это придется в суде. Таким образом, тема Петровско-Разумовского имеет прямое отношение к градозащите. И жаль, что с самого начала академическая корпорация не была достаточно подкована в вопросах охраны наследия. А многочасовые дебаты с учредителями, Минсельхозом, с операторами федерального правительства по жилищной программе, с собственным ректором имеют мало смысла, если знать, что исходная рамка этого торга, да, исходные условия неисполнимо, либо предполагается слом этой исходной рамки, уничтожение охранной зоны.
А есть такие прикормленные эксперты?
Конечно. Есть эксперты, которых точно известно, что если нужно назвать черное белым, то приглашены будут именно они.
Говорит Рустам Рахматуллин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Хакасии сегодня вспоминают жертв апрельских пожаров. Ровно год назад, 12 апреля, 38 поселков республики оказались в огне. Это был так называемый «степной пал» – низовой пожар, распространяющийся с огромной скоростью по равнинам с сухой травой. Жители и власти оказались абсолютно не готовы к этому. Не работала система оповещения, не хватало спасателей и пожарных машин. В пожаре погиб 31 человек. 1200 домов сгорели дотла. Некоторые деревни были полностью уничтожены. 5000 человек потеряли абсолютно все – дома, машины, хозяйственные постройки и скот. Жительница поселка Шира Елена Сухарева рассказала корреспонденту Радио Свободы Вере Трофимовой, как она и ее большая семья прожили этот год, после того, как в огне лишились сразу трех домов.
Я хочу на 12 апреля услышать, как у нас сирена работает в Шира. Вот хочу услышать, я ее лет 25, наверное, уже точно не слышу. У нас ни одна служба не сработала, ни одна. Даже хотя бы, знаете, можно было полпоселка сохранить. Если бы, например, ну пусть эти же милиции, это ГАИ, там, пусть этих две машины куда-то уехали в деревню пожарные. Но остальные-то где были? Почему они народ не поднимали? Все тут думали хихоньки-хахоньки. Ну хотя бы сирена где-то ездила, людей там как-то бы. Где все эти службы были-то? Не было никого. Поэтому люди-то сами по себе были. У нас даже вот как бы после пожара... Нам даже идти было некуда. Я обращалась к главе, я обращалась к замам, там, ну, куда нам как бы деваться? Они нам, знаете, что ответили? Мы единичные случаи не рассматриваем. Муж неделю назад мне говорит: ой, я открыл фотографии нашего старого дома, нашей старой машины. Так душа заболела. Я говорю: какой заболел? Тут каждый день об этом вспоминаешь. Ходишь, ищешь те вещи, которые у тебя были, потом вспоминаешь, что это было, ой, это же было до 12 апреля. Нет уже там у тебя, например, там, этой косметички или этой футболки, там, или этих туфлей. А ты ходишь, их ищешь машинально, что вот-вот где-то лежали. Когда сам строишь дом, например, ты в него душу вкладываешь. Ты же делаешь его под себя. А здесь вот мы прожили полгода, но все равно чужое, не свое. Не знаю, когда вот адаптируемся, привыкнем.
И качество домов очень плохое, потому что надо будет все переделывать. Они бросили все, мы зашли, наверное, в начале октября. Родители зашли только в конце октября. Потому что уже было и снег, и холодно, и вот все бросили, и сели, и уехали. Нам отмостку залили в конце октября, вот эти теперь выметаемые, и то есть смысла этой отмостки вообще нет.
А сейчас... внутри как тепло было вообще вот зимой?
Ну, мы же отопление свое сделали. Мы сами делали отопление, сами проводку делали. Вот единственное, что мы не могли добиться, чтобы нам крышу утеплили как положено. Поэтому в доме была сырость до такой степени, вот как в бане открываешь окно, отсюда парит прямо. Конденсат весь этот на крыше, весной он стал таять, и все вот на эти натяжные потолки стали потолки потом капать. Окна плохо заделаны, поэтому всю зиму тряпки лежали. Вот мы же свои, считай, сколько сюда денег вложили. То дверей нету, то того нету, то не по проекту, то еще что-нибудь. Короче, вытягивание денег было капитальное.
Строителям, которые голодные, холодные, грязные, жили в палатках все лето. Они уехали, наверное, в конце ноября. Ну, кто хорошо свою работу выполнял, кто, конечно, так, лишь бы было. У них там ни поесть не было, ни в палатках поживи, ни мытые. Все лето жара стояла, потом холод начался. У них же ни одежды, ничего, они же приехали до 1 сентября и все. А уехали-то они когда? У нас вот, допустим, у родителей дом строили с Армении. Два брата и отец. Двое братьев-учителя приехали заработать денег. Они уехали просто так. Если кто-то деньги поимел, это Черногорсотделстрой, генподрядчик, и директора субподрядных организаций. А рабочие-то остались без всего. У нас вот сколько сменилось бригад? Наверное, каждую неделю кто-то был новый. Поэтому люди... В итоге-то стройка закончилась, да, как бы, а люди-то зарплату не получили. Ну и особо специалистов-то и не было. Были так освобожденные, то еще откуда-то пришли. Может, у сестры там такую кладку надела. Там даже я, не строитель, бы так не сделала. Мы до сих пор не можем получить дом в собственность, потому что дом надо переделывать. Ну, конечно, не весь, но хотя бы вкладывать сюда надо средства какие-то. Строители уже, естественно, не вернутся, раз все уже принято. Нам, во-первых, теперь хозяйство не восстановить. Хорошая корова стоит 60 тысяч. Чтобы построить какие-то хозпостройки, это тоже не копейка стоит. Даже элементарную какую-то стоюшку там сделать, около 50 тысяч. Думаю, ну ладно, может, с фонда чего-нибудь выделят. Ни копейки. У нас родственники, например, в Омске, в Тюмени, там зарплаты у них неплохие. Они же дневной заработок отправляли, добровольно, принудительно. Они после этого звонят, вам выделили? Нет. Ни копейки не выделили. Они говорят: как? А зачем мы тогда отправляли? Мы-то думали, что людям хоть как-то разделят. Кто эти деньги поимел? Куда? Вообще непонятно. Вот я говорю, единственное, что у нас, вот у меня как хорошо, что у меня муж и сын работают. Если бы не было какой-то поддержки, заработка, не знаю даже, как бы было. Ну, сколько сил хватит, все равно же будешь жить, восстанавливать все это. Сейчас вот сестра курочек купили 10 штук. Такая радость. Мы ходим на них все, любуемся. Знаете, вот как бы вот наше поколение, вот которое среднее, да, не дети и не старики, например, вот так, как я, как вот моя сестра, например, кто вот среднее вот это поколение. Ты понимаешь, что у тебя впереди стоят дети, да, и за спиной у тебя стоят родители. Ты не можешь сесть и вот так вот сидеть, ждать чуда. Ты понимаешь, что ты должна этим помочь и этим. Поэтому плачешь по ночам, чтобы они не видели. Какие-то шуточки там пускаешь, там, допустим, чтобы... Когда родители сидят, плачешь, ты же им не скажешь: ну вот, все. Поэтому берешь себя в горсть и начинаешь что-то делать. Мне все говорят: у вас такое горе, а ты еще так шутишь. Я говорю: если бы я еще и не шутила, я бы сошла с ума, наверное, точно.
С Еленой Сухаревой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вера Трофимова. На этом программа «Время свободы» интервью подошла к концу. У микрофона был Петр Баратов. Я желаю вам всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.